Музыкальное путешествие. Три этапа обучения музыке. Плунге, Варшава и Лейпциг. Плунге. Хотя в Вильнюс в 1907 году Чурлёнис прибыл в первую очередь как живописец для участия в первой выставке литовских художников, его творческий путь начинается с музыки. Когда в раннем детстве начала проявляться необычайная чувствительность ребенка к музыке, папа научил всего лишь 5-летнего Кастукаса играть на фортепиано, а к 10 годам он уже часто замещал своего отца у клавишей органа в Друскиненкайском костеле. При посредничестве друга семьи доктора Юзефа Маркевича в возрасте 13 лет он уезжает из дома для продолжения занятий музыкой в Плунге, в оркестровой школе, действующей при поместье князя Миколаса Огинскаса. Здесь юный музыкант попадает в особо благоприятную почву. В имении Огинскаса в Плунге уделялось кропотливое внимание технологическим новшествам и культуре. В семье высоко ценились наука и культура. Во дворце была собрана превосходная библиотека, очень большая и богатая коллекция картин и других культурных ценностей. А сами Огинскасы со времен Речи Посполитой были непреклонными патриотами Литвы. Дед герцога Миколаса Огинскаса, известный композитор своего времени, Михал Клеофас Огинский, произведения которого исполняются и в наши дни, вместе со своим полком участвовал в восстании Тадеуша Костюшко в Вильнюсе, после которого был вынужден провести много лет в эмиграции и всю свою жизнь работал на благо Литвы. В оркестровой школе при этом имении Чурлёнис изучал основы музыки, играл на флейте в оркестре и начал свои первые творческие эксперименты. Вместе с оркестром он также и немало путешествовал и впервые увидел Балтийское море. В Паланге ежегодно проходили концерты оркестра в парке дома графа Тышкевичуса. В остальные времена года по важным случаям этот оркестр объединялся с оркестром дворца князя Богдана Саугинскаса, брата Микула Саугинскаса, который проживал в резиденции в Ретавосе. Здесь в 1892 году, во время Святой Пасхи, когда в костеле Ретавоса была зажжена первая в Литве люстра на 100 лампочек, Чурлёнису, несомненно, представился случай познакомиться с органистом и композитором Йозасом Наужялисом, который всего несколько лет тому назад возвратился с обучения в Варшавском музыкальном институте. Варшава. В 1894 году князь Миколас Огинскис, который в течение всей жизни останется не только самым важным меценатом Чурлёниса, но и очень близким ему человеком, даже другом, выделил молодому музыканту стипендию для обучения в вышеупомянутом Варшавском музыкальном институте. Здесь он по совпадению или следуя советам останавливает свой выбор на тех профессорах, у которых учился также и Йозас Наужялис. Он обучается игре на фортепиано у одного из величайших варшавских эрудитов того времени, пианиста, искусствоведа, писателя Антония Сигиенского, а композиции у самого известного варшавского педагога по композиции, композитора, дирижера, организатора культурной жизни Варшавы Зигмунда Носковского. У этого преподавателя в Варшавском музыкальном институте также учились композиторы Мечислав Карлович, Карл Шимановский, Людомир Ружицкий и другие. У Носовского проходит обучение и Евгений Муравский, ближайший друг Чурлёниса. Позже он вместе с ним также ступил на стезю изобразительного искусства. В конце XIX века Варшава, хотя уже какое-то время и была лишь далеким городком на окраине царской России, продолжала лелеять память о столице Речи Посполитой и амбиции культурного центра. Здесь юного Чурлёниса встретила многокрасочная панорама культуры этого города, в которой преобладало прославление наследия великого Фредерика Шопена и которая была проникнута стремлением к национальному возрождению. Молодой композитор с головой погружается в обучение композиции, в водоворот городской культуры. В его сочинениях учебных лет, особенно связанных с академическими задачами программы и досуговыми мероприятиями, выявляются не столько очень серьезные амбиции, студента, но и его чувствительность к преобладающему голосу окружающей среды. В то же время в музыкальных записях Чурлёниса мы находим и немало звуковых детских переживаний, привезенных им из Литвы. От обработок литовских народных песен до мечтательных музыкальных пейзажей, наполненных дыханием окрестностей Друскиненькой. Эти произведения подобны естественному голосу композитора, который впоследствии перерастет в ни с чем не сравнимый творческий мир звуков и образов Чурлёниса. Впервые это сочетание во всю свою силу прозвучит в симфонической поэме «В лесу», сочиненной в 1900 году для музыкального конкурса графа Маурицио Замойского и отмеченной наградой. Так начинается история литовской традиции симфонической музыки. Лейпциг. Осенью 1901 года, благодаря поддержке князя Огинскаса, юный композитор отправляется на усовершенствование в Лейпциг. Уже более 10 лет город словно магнитом притягивал на обучение молодых музыкантов из разных стран. Их манила легендарная высшая музыкальная школа Феликса Мендельсона Бартольди и симфонический оркестр Гевенхауса, столетиями пиковавшая традиция хора мальчиков костела святого Томаса и яркие следы композиторов Баха, Клары и Роберта Шуманов и Брамса, а также всемирно известные профессоры и композиторы Карл Рейнеке и Соломон Ядасон. Чурлёнис, который не говорил по-немецки и поэтому чувствовал себя особенно одиноким в этом европейском очаге культуры, особенно сблизился с родившимся во Вроцлаве Соломоном Ядасоном, который выразил поддержку устремлениям молодого студента из Варшавы, а вот академичность и даже старомодность Рейнеке быстро стала скорее смирительной рубашкой для молодого композитора, находившегося в поисках своего голоса, уже мыслившего в духе начала XX века, стремившегося включить в свои партитуры литовский колорит и свою естественную тоску. Поэтому для Чурлёниса, искавшего способы овладеть секретами оркестровки, выходом становятся концерты оркестра Гевенхауза, а особенно библиотека нотного издательства Петерса, где он целыми часами изучает партитуры Гектора Берлиоза и Рихарда Штрауса, даже переписывая их. В Лейпциге родились многие симфонические идеи Чурлёниса. Это и увертюра «Кестутис», и первая симфония, и концерт для виолончели с оркестром. К сожалению, до наших дней сохранилось только переложение партитуры Кестутиса для фортепиано. В Лейпциге Чурлёнис скрашивает свое одиночество частыми посещениями великолепного Лейпцигского художественного музея. Восхищается немецкими символистами, особенно Арнольдом Бёклином, а во время рождественских каникул покупает краски и бумагу. Из Лейпцига своим друзьям он отправляет не только письма, но и собственноручно нарисованные открытки. А в июле 1902 года, после получения аттестата о завершении учебы, Чурлёнис возвращается в Варшаву, уже приняв решение с тех пор посвятить свое время и музыке, и живописи.